В эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале 21.00, в Праге 7 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе ливийские повстанцы взяли под контроль большую часть Триполи.
Это исторический момент, которого мы так долго ждали. Наши мученики погибли не напрасно.
Кандидат в президенты самопровозглашенной республики Абхазия Александр Анквап дал интервью радио «Эхо Кавказа».
В условиях Абхазии можно спокойно обходиться без должности премьер-министра, без вице-премьера, без вице-президента и выстраивать нормальную вертикаль власти.
Юго-осетинская социал-демократическая партия выдвигает своего кандидата на пост президента самопровозглашенной республики. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии читает Любовь Бамматова.
В главных новостях: в Ливии повстанцы захватили государственное телевидение, которое контролировалось режимом Муаммара Каддафи. В Сирии до 2200 возросло число погибших в результате силового подавления антиправительственных выступлений. Иран начал перемещать центрифуги, служащие для обогащения урана, в подземные бункеры. В Ливии повстанцы захватили государственное телевидение, которое контролировалось режимом Муаммара Каддафи. По сообщениям, повстанцы быстро продвигаются по столице страны Триполи, большая часть которой уже в их руках. Союз НАТО обещает продолжать бомбардировки объектов в Ливии до тех пор, пока все войска Каддафи не сложат оружие. Президент США Барак Обама заявил, что конфликт в Ливии достиг своей кульминации, и режим Каддафи терпит крах. Евросоюз призвал Каддафи немедленно отказаться от власти. Ранее сообщалось, что повстанцам пока не удалось захватить бункер ливийского лидера в Триполи, в котором находится один из его сыновей Аль-Мутасим. Двое других его сыновей уже задержаны. Местонахождение самого Каддафи по-прежнему неизвестно. В Сирии до 2200 возросло число погибших в результате силового подавления антиправительственных выступлений. Об этом заявила глава комиссии ООН по правам человека Неви Пилей. В Женеве сегодня открылось экстренное заседание Совета ООН по правам человека. Обсуждается ситуация в Сирии. Участники рассматривают проект резолюции, призывающий к тщательному расследованию фактов нарушения прав человека в этой стране. В своем вчерашнем обращении к нации сирийский президент Башар Асад выступил против какого-либо иностранного вмешательства в дела его страны. Убийство главы подмосковного города Сергиев Посад Евгения Душко может быть связано с его служебной деятельностью, либо с его прежним бизнесом. Глава города Сергиев Посад был убит неизвестным сегодня утром, когда выходил из дома, чтобы направиться на работу. Правоохранительные органы предполагают, что речь идет о заказном убийстве. Из Подмосковья передает Вера Володина.
Следствие предполагает, что убийство Евгения Душко совершено профессиональным киллером и связано либо со служебной деятельностью чиновника, либо с его предыдущей предпринимательской деятельностью. Отец убитого уверен, что к убийству могут быть причастны местные чиновники, силовики и бизнесмены. Причем, как он заявил, на жалобы сына об угрозах правоохранительные органы не реагировали. Заместитель председателя городского совета депутатов Сергиева Посада Сергей Крыжов.
Передел в жилищно-коммунальной сфере – это может быть поводом для подобных разборок.
Месяц назад в эфире сергиево-посадского телеканала «Тонус» прошла передача «Вместе» по теме противодействия коррупции в Сергиевом Посаде и районе. В поисках ответа на вопрос, почему убили Евгения Душко, местные жители отправляют послушать его речь в том эфире.
А сейчас, понимаете, другие уже методы борьбы. Сейчас на меня пытаются уголовное дело завести за то, что я с Виктором Ивановичем хочу получить деньги в бюджет.
Глава реально взял власть в городе. Это могло не понравиться многим. Вера Володина для «Радио Свобода», Подмосковье.
Эхо Кавказа. Новости. Иран начал перемещать центрифуги, служащие для обогащения урана завода в городе Натанс, в подземные бункеры Фардо, неподалеку от города Кум. Об этом заявил глава иранского ведомства по атомной энергетике Феридун Аббаси Давани. Недавно Иран объявил о намерении увеличить втрое количество обогащаемого урана, вопреки призывам международного сообщества отказаться от этого. Новое предприятие Фардо расположено под землей, чтобы защитить оборудование от возможного удара с воздуха. Самый крупный в Европе Европе храм сикхов открылся в Италии, рассказывает Всеволод Гнетий.
В местечке Пессина-Кремонезе, в итальянской провинции Кремона, открылся самый крупный в Европе храм сикхов, занимающий площадь 2500 квадратных метров. Сообщество сикхов в Италии насчитывает 200 тысяч человек, а в провинции Кремона проживает 1000 человек. Сикхи традиционно заняты в сельском хозяйстве, в основном в животноводстве, выполняя работы, от которых давно отказались итальянцы. Строительство храма шло в течение 10 лет. Золотые купола, являющиеся традиционным символом сикхских храмов, пока еще отсутствуют и будут достраиваться по мере поступления средств. Затраты на строительство храма составили 2 миллиона евро. Храм был освящен разбрасыванием лепестков роз с вертолета. Мэр Пессина-Кремонезе Дали Домаладжи, присутствовавший на церемонии открытия в традиционном оранжевом сикхском тюрбане, так прокомментировал событие.
Индийское сообщество присутствует на территории нашего муниципалитета уже в течение многих лет, и вне всякого сомнения можно сказать, что оно спасло нашу экономику.
Храм будет постоянно открыт в течение дня, поскольку сикхи работают целый день без фиксированного перерыва на обед. Все от гнезда. Для радио «Свобода», Рим.
Президент России Дмитрий Медведев в понедельник принял отставку губернатора Петербурга Валентина Матвиенко. Как сообщили в пресс-службе Кремля, временно исполняющим обязанности главы города назначен Георгий Полтавченко, полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе. Ранее сообщалось, что Матвиенко получила удостоверение депутата муниципального округа Красненькая Речка. На воскресных выборах в двух округах города Красненькая Речка и Петровская она набрала более 90% голосов. Мандат депутата любого уровня необходим Матвиенко для избрания в Совет Федерации, который она может возглавить. Президент Таджикистана Имомали Рахмон подписал сегодня закон о амнистии, связанный с 20-летием независимости республики. На прошлой неделе законопроект утвердила Нижняя палата парламента Таджикистана. Под амнистию попадают около 15 тысяч человек, в том числе свыше 4 тысяч заключенных, которые выйдут на свободу.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Начнем с главной международной темы. Ливийские повстанцы празднуют победу на улицах Триполи. Столица почти полностью находится под их контролем. Наблюдатели говорят о близком конце начавшейся в феврале гражданской войны в Ливии. Рассказывает Андрей Шароградский.
Залогом военного успеха повстанцев последние двое суток стала четкая координация планов отрядов оппозиции, сил НАТО, а также секретная операция по вооружению жителей Триполи, выступающих за свержение нынешнего режима. В результате в воскресенье силам повстанцев удалось в течение нескольких часов продвинуться более чем на 30 километров и вступить в столицу Ливии. Практически одновременно сдался элитный батальон ливийских войск, которому Муаммар Каддафи поручил охрану Триполи. Как сообщил представитель оппозиционных сил, командир этого батальона тайно перешел на сторону повстанцев, мстя за смерть брата, казненного несколько лет назад. Повстанцам довольно быстро удалось взять под контроль большую часть города, хотя в районе командного пункта Каддафи Баб-аль-Азизия они подверглись танковому обстрелу. Стороны заявляют о сотнях погибших при штурме ливийской столицы. Задержаны двое сыновей Муаммара Каддафи – Мохаммед и Сейф аль-Ислам, которому, как и его отцу, могут быть предъявлены обвинения в преступлениях против человечности. Сейчас повстанцы ведут переговоры о выдаче Сейфа аль-Ислама Каддафи Международному уголовному суду. Местонахождение Муаммара Каддафи пока неизвестно. На Зеленой площади в центре Триполи, считавшейся символом режима Каддафи, минувшей ночью собрались тысячи сторонников оппозиции, праздновавших победу.
Это исторический момент, которого мы так долго ждали. Наши мученики погибли не напрасно. Сегодня мы можем праздновать, и сегодня мы вспоминаем наших мучеников.
Таков конец каждого тирана. Каким бы тираном вы ни были, вас будет ожидать конец, и сейчас мы наблюдаем конец Муаммара.
Сейчас на Зеленой площади в Триполи развиваются флаги Национального переходного совета. Европейский Союз, НАТО и Соединенные Штаты приветствовали успехи, достигнутые повстанцами в Ливии, заявляя, что дни режима Муаммара Каддафи сочтены. Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил в понедельник в Брюсселе.
NATO is ready to work
НАТО готов к сотрудничеству с ливийским народом и с Национальным переходным советом, на котором лежит большая ответственность. Он должен обеспечить, чтобы переходный период прошел гладко, чтобы в него были включены все силы, чтобы страна осталась единой, а будущее Ливии было основано на примирении и уважении к правам человека.
В заявлении президента США Барака Обамы, распространенном в ночь на понедельник, говорится, что Соединенные Штаты будут взаимодействовать с союзниками во имя защиты прав народа Ливии и скорейшего перехода к демократии в этой стране. В документе подчеркивается также готовность к сотрудничеству с Национальным переходным советом, созданным ливийскими повстанцами. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон и лидеры других государств, участвовавших в военной операции НАТО в Ливии, также приветствовали военные успехи повстанцев и призвали Муаммара Каддафи прекратить сопротивление, чтобы избежать дальнейших жертв. В заявлении Польши Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Главной темой этой недели, учитывая целевую аудиторию и территорию вещания радио «Эхо Кавказа», безусловно, являются выборы в Абхазии. Всю неделю наши абхазские корреспонденты, а также пришедший им на помощь главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий и наш тбилисский корреспондент Олеся Вартанян будут брать интервью, делать репортажи, анализировать ход этой предвыборной кампании вместе с абхазскими экспертами. Сегодня нашему корреспонденту Олесе Вартанян удалось взять интервью у, пожалуй, самого закрытого из кандидатов в президенты самопровозглашенной Республики Абхазия Александра Анквап.
Я бы хотела спросить вас о событиях прошлой недели, более конкретно о вот этом скандальном показе интервью, которое было здесь в центре Сухум, я имею в виду интервью Тенгиза Китовани. Те люди, которые находятся вне Абхазии, они сразу начали говорить о том, что это вроде как только разминка. После выборов вы посмотрите, что будет. Мне очень интересно ваше видение. Вот вы как думаете, есть ли какое-то основание предполагать, что здесь будет какое-либо обострение ситуации?
Очень маленькая вероятность, потому что абхазская общественность не желает повторения событий 2004 года. Абхазии нужна стабильность, спокойствие и развитие. Всякого рода подобные события, они, конечно, и наносят ущерб в целом республике и нагнетают обстановку. А то, что каково мое отношение к тому, что там показывали, потом тиражировали статью, вернее, интервью Китовани «Московской правде», скажу вам прямо, да, я этому не придаю особого значения. Это не очень умные пиар-технологии таких заморских советчиков, которые не знают абхазский менталитет и очень поверхностно относятся к выполнению оплаченных своих обязанностей. Налицо эффект бумеранга, который мы наблюдаем уже сегодня. Предвыборные выборные гонки, да, нам не нужны подобного рода свидетели, как Тенгиз Китовани, который сюда в августе 92 года пришел как бандит с бандитами убивать, прежде всего, абхазов. И то, что там кто-то пытается основываться на его неком интервью и навесить там дохлых кошек на Анквабы, на его команду, эти попытки, скажу вам, прямо тщетны. Тем более, что это ярко выраженный неграмотный заказ. Тем более, что вот сегодня было уже письмо на наших электронных носителях редактора «Московской правды», если вы позволите, если это вообще удобно, не знаю.
Если можно, общий смысл сказать.
Общий смысл следующий, что в газете будет опубликован материал 23 августа. Мне даже неудобно зачитывать заголовок, название этого материала. «Ослинная логика Батона Китовани».
То есть в нем будет опровержение всего того, что он говорил?
И мы его не заказывали, это была инициатива самой редакции. Они сюда присылали журналиста-расследователя, который изучил аспекты, да, затронутых проблем в этом интервью. Встречался, видимо, с людьми. И вот такой материал подготовлен, о чем нас информирует редактор газеты.
До дня выборов остается всего 3 дня. Как вы думаете, будет ли второй тур?
Ну, знаете ли, мало ли что я думаю. Подсчет голосов покажет. Совсем недолго остались ждать. Моя задача – вести кампанию вместе с моими коллегами по штабу, вместе с нашим активом. И в оставшиеся 3 дня тоже. А избиратель решит, какой тур будет.
насчет возможности создания коалиционного правительства. Если разрыв с вашими конкурентами будет минимальный, какова вероятность, давайте по отдельности скажем, создания коалиционного правительства? Первое — с Шамба, второе — с Хаджимба.
Вы, друзья, журналисты, интересные люди. А кто сказал, что коалиционное правительство – это хорошо? Вы посмотрите историю назад, полистайте, и там будет много примеров, когда коалиционное правительство – это очень плохо, это очень непрочно и очень неинтересно, скажу так. Вот компромиссы, они всегда могут быть. Это другой разговор. Но для того, чтобы были компромиссы, никому не надо переходить красную линию.
Вы думаете, кто-либо из ваших конкурентов уже перешел эту самую красную линию?
Об этом должны думать избиратели. Я не комментирую поведение моих конкурентов.
Я следила за вашей предвыборной кампанией, и один из таких примечательных моментов, по-моему, это ваше намерение сократить госаппарат, то есть ликвидировать пост вице-президента, быть может, и премьер-министра. Мне интересно, в какой момент вы поняли, что это необходимо сделать? И почему вы не пытались этого сделать, будучи вице-президентом?
Я это понял, будучи еще не вице-президентом, а будучи премьер-министром в 2006 году. Тогда на одной из встреч с журналистами я сказал, что в условиях Абхазии можно спокойно обходиться без должности премьер-министра, без вице-премьера, без вице-президента и выстраивать нормальную вертикаль власти, чтобы меньше было кураторов, чтобы меньше было кабинетов, коридоров, куда нужно ходить министрам, исполнителям, чтобы не было дублирований. Руководитель исполнительной власти – президент. Посредники тут в какой-то степени, может, нужны, но не столько. Решения должны приниматься быстро, а самое главное, решения должны выполняться быстро. Вот поэтому я тогда и высказывал подобное сегодня. Я в этом убежден. Но это решать, естественно, не одному человеку. Надо менять соответствующие законы, конституцию.
В первую очередь конституцию. И, да, насколько я понимаю, здесь исторически, традиционно, его с трудом вроде вообще, кажется, не меняли еще ни разу.
Ну, что, поправки вносили.
Как вы думаете, насколько это легко-то будет?
Это несложно. Если это в интересах государства, и мнение в данном случае Анклаба, оно правильное мнение, да? Нужна же экспертная оценка. Если правильная, то такое решение можно будет принимать.
То есть поэтапно, просто чтобы понять.
Конечно.
В первую очередь будет экспертная оценка.
Конечно.
Потом это поправки
так, потом
отправить.
Предложение, да, предложение в парламент, по внесению изменений и так далее.
Вы думаете, этот парламент одобрит подобную точку зрения?
Я не привык гадать, или этот, или тот, но такие решения нужно туда посылать.
Если мы заговорили о Конституции, мне очень интересна ваша точка зрения касательно одной статьи. То, что президентом Абхазии может стать только этнический абхаз. Как вы думаете, нужно ли менять эту статью Конституции?
Нет, эту статью Конституции менять не надо. Мы не оригинальны здесь. Есть государства, где в Конституциях записана такая норма. Она пусть носит и защитный характер, но она имеет право на жизнь. В прямом эфире кандидат в вице-президенты Михаил Лугу на подобный вопрос, знаете, как ответил? А где еще Абхазу можно будет стать президентом, как не в Абхазии? Вот, а я не думаю, что это ущемляет чьи-то интересы. Тут важно, как выстраивается вообще система власти в стране и как работают соответствующие нормы. Если не работают нормально, то никто не будет бояться того, что президентом может быть только Абхаз. Тогда у всех остальных, да, проживающих, нету ни титульной нации. Будут конституционные гарантии нормального развития.
Я бы хотела вспомнить одну фразу, она своего рода стала уже крылатой из вашей предвыборной кампании. В одной из встреч с избирателями вы вспомнили вот эти обвинения ваших конкурентов касательно того, что вот в случае, если вы станете президентом в Абхазии, будет повторение 37-го года, и тогда вы ответили, что нет, будет еще хуже 37-го года. Я понимаю то, что вы хотите навести здесь порядок, но, с другой стороны, находясь здесь в течение недели, я все чаще слышу вот эту мысль, что здесь не так уж легко проводить радикальные реформы. Что дает вам уверенность того, что Абхазия действительно готова к вот таким радикальным изменениям?
Я, во-первых, не говорил такую фразу, да, я сказал о том, что для многих и 37-й год покажется праздником. Это было примерно так, да, ну, естественно, было сказано с долей юмора, что понимают по 37-м году там те, кто мне приписывает эти качества, что будет произвол, то будет своего рода там диктатура, вольное толкование законов. Те, кто знает Анклава и его команду, они прекрасно понимают, что этого не будет. А будет объективность. Вот этой объективности хотят люди, простые люди, которые чаще всех сталкиваются с необъективностью со стороны органов власти, со стороны правоохранительных органов. Это очень людей волнует. Состояние преступности, особенно те, кто не может себя защитить. Люди имущество наживают всю свою жизнь, возвращаются с работы, а от квартиры ничего не осталось. Все унесли за один день. Все, что происходит, как и у нас, так и везде. Убийства, грабежи, разбои. И люди хотят порядка. И, может быть, у некоторых это ассоциируется с 37-м годом. У меня это не ассоциируется, например, совершенно. Я знаю 37-й год, как те годы, когда в той нашей бывшей советской стране, в общем, творилось крайнее такое беззаконие. И такое повторится в условиях Абхазии не может по определению. Наше общество другое. Оно не допустит самодурства.
Давайте поговорим об отношениях с Москвой. Я все чаще слышу опасения, что в Абхазии появляются иждивенческие настроения. О том, что местные люди все чаще полагаются на российскую денежную помощь и как-то сами ничего здесь развивать в целом не хотят. Или у них нет такой возможности. Мне интересно, вот как вы смотрите на эту проблему?
Я бы разделил «не хотят» и «нет возможности». Вот потому что у многих нет возможности, в том числе и у государства серьезных возможностей, да, мы в своей деятельности значительно опираемся и оказываем России финансовую помощь. Наш бюджет в 2005 году был равен по 641 миллиону в рублях. Сегодня наш собственный бюджет 2,5 миллиарда почти. И значительная при том российская помощь, несколько миллиардов еще. Это не рождает у нас иждивенческие настроения совершенно. Потому что мы сами тоже работаем, мы сами тоже стали больше зарабатывать денег. Но этих денег недостаточно для того, чтобы быстро решать давно накопившиеся проблемы в экономике, в социальной сфере, в инфраструктуре. Вы можете сами это видеть. Париж нанесла колоссальный ущерб стране. Это по самым скромным подсчетам, это миллиардов 15 в долларах. И, конечно же, нам помогает Россия. Если вы меня спросите, мы нуждаемся в еще большей помощи. Если такой помощи не будет, то абхазское село сегодня нам самостоятельно не возродить. Если не будет села, не будет никаких курортов. Будут одни фантазии. Или дорогущие курорты, к нам никто не будет ездить. Будет черешня в 200 рублей, цена которой может быть такова там, на московских рынках. Здесь она не должна столько стоить. И те же овощи, и те же фрукты, которые, кстати, в очень ограниченном количестве. Чтобы это было, нужны большие вливания, долгосрочные вложения в сельское хозяйство. Мы не можем своего бюджета это сделать. Я вам цифры назову. Для того, чтобы серьезно продвинуть село, сельскохозяйственное производство, хотя бы в течение 3 лет нам нужно вкладывать ежегодно 2,5-3 миллиарда рублей в село. У нас бюджета такого нет. Поэтому мы и говорим о помощи, поэтому мы говорим о кредитах, поэтому мы говорим об инвестициях. Это не потому, что мы иждивенцы. Если человек иждивенец, ты ему помогай, не помогай, он все равно иждивенец. Он таковым, наверное, родился, таковым и умрет. У нас достаточно инициативные люди, но нужен первоначальный капитал, нужен начальный капитал. И людям он нужен, и государству нужен.
Я бы хотела, чтобы мы поговорили все-таки о перспективах отношений с Тбилиси. Некоторое время назад вы дали интервью российскому каналу, где сказали о том, что в случае вашего прихода к власти вы готовы к прямым переговорам без каких-либо предварительных условий.
Всех стороны.
В этом все дело, потому что эту фразу вырвали некоторые средства массовой информации, мне здесь объяснили. Я бы хотела, чтобы вы конкретно объяснили, что вы имеете в виду, как вы видите эти отношения с Тбилиси.
Мы не можем находиться в состоянии вечной войны, в состоянии вечной вражды. Еще при жизни Сергея Васильевича мы посылали сигналы о том, что готовы подписать с Тбилиси договор о мире, договор о ненападении. У нас вчера была война, и мы после этого не подписали ни одного документа. Вот это я имел в виду, а не то, что я готов завтра сесть с руководством Грузии и говорить. О чем говорить? Надо говорить вот об этом, о мире, если грузинская страна готова. Я имел в виду без предварительных условий, потому что вся наша прошедшая история, новая, послевоенная, она была соткана. Любые наши переговоры сначала облагались предварительными условиями. Вот сделайте вот это, будем там говорить, сделайте это, будем говорить. Без предварительных условий. Мы признанное государство, мы самостоятельное государство, и будем говорить с Грузией на равных. Тем более о вопросах, которые связаны с миром. Вот и все. А так мы и участвуем в переговорах. А Женевский процесс – это не переговоры. Это переговоры, это там окошечко, тропинка, форточка, назовите как угодно. Но мы в этом принимаем участие. Хотя там тоже очень много трудностей разных.
С кандидатом в президенты самопровозглашенной Республики Абхазия Александром Анквап беседовала Олеся Вартанян. А мы продолжаем тему абхазских выборов. В минувшую субботу должны были состояться дебаты между кандидатами в президенты самопровозглашенной Республики. Однако из-за аварии, в которую попал один из кандидатов, Сергей Шамба, дебаты отменили. Впрочем, в Ассоциации работников СМИ Абхазии надеются, что дебаты все же можно провести в ближайший четверг. Однако, хотят ли кандидаты действительно поспорить в прямом эфире. Тему продолжит Виталий Шария.
В минувшую субботу многие, по моим наблюдениям, жители республики предвкушали первые в истории Абхазии теледебаты кандидатов в президенты. Но они, как известно, не состоялись из-за автоаварии, в которую попал один из кандидатов, Сергей Шамба, получивший в результате ее легкие травмы. Между тем, до сих пор еще окончательно не прояснилось, оправился ли Сергей Миронович настолько, чтобы отвечать сегодня вечером в соответствии с результатами жеребьевки в прямом эфире абхазского телевидения на вопросы журналистов и телезрителей. Кстати, на этой неделе эти часовые эфиры предусмотрены не через день, как в предыдущие, а каждый день подряд, ведь выборы уже в пятницу. Остается один свободный вечер, в четверг, и именно им Ассоциация работников СМИ Республики Абхазия предлагает ЦИКу воспользоваться, чтобы провести такие отмененные теледебаты. Днем автоавария в поселке Бзыпта, как и следовало ожидать, послужила поводом для нового витка взаимных обвинений между сторонниками Анкваба и Шамба. Ведь в любой команде есть люди, которые с готовностью ухватятся за любой повод, чтобы обратить происходящее в свою пользу, тем более в такой накаленной обстановке. Характерно, что позавчера вечером, когда интернет уже был забит десятками сообщений о случившемся, написала о нем даже китайская газета «Жэньминь Жибао». Мне позвонила одна сухумская коллега-журналистка, которая находилась за городом, и стала расспрашивать, так это правда, что машину Шамба обстреляли? Впрочем, версия покушения все же явственно прозвучала в тексте опубликованного заявления предвыборного штаба Сергея Шамба, где от Генпрокуратуры и МВД Республики Абхазия потребовали полного расследования происшедшего. В СМИ излагаются и более конкретные обстоятельства и подозрения. Но среди политических оппонентов Шамба такие подозрения не могли не назвать предвыборным трюком. Близкое интернет-издание «Наша Абхазия» цитирует российского блогера, который видит здесь инсценировку с целью убить двух зайцев. Первое – попытаться устроить черный пиар конкурентам. Второе – найти причину, чтобы отменить участие в теледебатах, в которых так не хотел, видимо, принимать участие сам Шамба. Конец цитаты. Естественно, тут сразу вспоминаешь обвинение в адрес Анкваба в инсценировке покушения на самого себя, которые звучали в Абхазии, в том числе и в СМИ, после обстрелов автомобиля с ним в середине 2000-х. Правда, после последних покушений, когда уже начали стрелять из гранатомета, в частности 23 сентября прошлого года, по дому, где он ночевал, даже наиболее его злой язык и обвинители промолчали, поскольку и самому изощренному воображению трудно представить себя человека, сознательно идущего на подобный риск с не совсем понятной целью. Домыслы, которыми обросло субботнее ДТП, также выглядят весьма сомнительно и зыбко. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
В В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Во второй части нашей программы вы услышите. Актеры театра «Руставеля» требуют восстановить в должности Роберта Стуруа.
Шекспир из Отелло. Когда темнокожий Отелло душит Дездемона, получается, что Шекспир расист?
В Сухуми дала концерт джазовая певица Тамара Воронова. Впервые за последние 20 лет ингушская и осетинская футбольные команды играют не на нейтральной территории. Все это и многое другое слушайте в ближайшие полчаса в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас краткий выпуск новостей, который представит Любовь Бамматова.
Труппа Тбилисского академического театра имени Руставели выразила протест в связи с увольнением с должности художественного руководителя театра Роберта Стуруа. «Сегодня все поражены, дела обстоят еще хуже, чем мы предполагали. Но в какое бы сложное время мы ни жили, мы не должны терять человеческое лицо. Наши действия должны быть адекватными, достойными и принципиальными. Спектакли Стуруа, пронизанные светом, добром, человеколюбием, духовностью, талантом, верой в завтрашний день, высоким вкусом, любовью к стране – больше не нужны. Мы отказываемся от этих ценностей. Нет, господа, не выйдет. Для нас Роберт Стуруа останется художественным руководителем театра», говорится в заявлении труппы. Министерство внутренних дел Российской Федерации перекрыло канал незаконной поставки оружия и боеприпасов на территорию Российской Федерации из самопровозглашенной Республики Южная Осетия. Об этом сообщает пресс-центр МВД Российской Федерации. С января при сбытии оружия задержаны двое жителей Республики Северная Осетия. Они являлись активными участниками международной организованной преступной группы, занимающейся незаконными поставками оружия и боеприпасов на территорию России. В ходе дальнейшей работы с задержанными установлены два тайника с оружием и боеприпасами, из которых изъято большое количество стрелкового оружия и боеприпасов, в том числе иностранного производства. В понедельник, 22 августа, в Сухуми прошел форум молодежи Абхазии в поддержку кандидата в президенты Александра Анквап. На него собралась молодежь из разных городов, районов и сел Абхазии. Форум проходил под лозунгом «Единство молодежи, независимо от политических взглядов». Молодые люди говорили о необходимости формирования политической культуры в молодежной среде. Участники форума обсуждают использование грязных технологий в предвыборной агитации. В Махачкале, по уточненным данным, 17 человек были ранены вчера вечером в результате двух взрывов. Как сообщает пресс-служба МВД Дагестана, взрывное устройство с дистанционным управлением сработало в гипермаркете. Среди пострадавших трое детей. Когда на место происшествия прибыла полиция, произошел второй взрыв. Шестеро полицейских были контужены, ведется следствие. Пассажирский автобус, который следовал в Грузию, попал в автоаварию в Стамбуле. По информации турецких СМИ, у автобуса вышло из строя колесо, и в это время в него врезалась легковая машина. Пострадало два человека, которые находились в легковом автомобиле. Их перевезли в больницу, передает Интерпресс-Ньюс. В автобусе находились граждане Грузии. Президент Армении поздравил католикоса всех армян Горигена II 60-летия. Как сообщает пресс-служба главы государства, Серж Сарксян пожелал католикосу доброго здоровья и плодотворной деятельности во славу Армении.
Новости представила Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В Тбилиси не прекращаются протесты из-за отставки Роберта Стуруа с должности художественного руководителя театра имени Руставеля. Сегодня актеры театра выступили с заявлением, в котором они подчеркнули, что Роберт Стуруа для них остается художественным руководителем. Над темой работала наш тбилисский корреспондент Мзия Парисишвили.
В заявлении актеров, которое подписали 50 человек, говорится, что увольнение Роберта Стуруа можно расценить как попытку отказа от требования высокого искусства, которым отличались спектакли великого режиссера. Актер Заза Папуашвили на вопрос, как он расценивает ставшие широко известными заявления режиссера этнического характера, ответил своим вопросом.
Когда темнокожий Отелло душ Дездемона, получается, что Шекспир расист? Или же когда Ричард говорит, что мы же не турки, чтобы убивать принцев? Шекспир – ксенофоб. Общество должно понять, что власти Грузии хотят контролировать всех. Этого не получилось со Стуруа, и они освободили его. Это месть.
Говорит актер Заза Папуашвили. Обвинить признанного во всем мире Роберта Стуруа в ксенофобии абсурдно, так считает ведущая актриса театра имени Руставели Лейла Алибекашвили.
Когда Сергей Параджанов снимал «Сурамскую крепость», я играла там главную роль, и я помню, какая реакция была у некоторых грузин. Почему он должен снимать Сергей Параджанов в «Сурамскую крепость»? Я помню очень хорошо, какая реакция была у Роберта Стуруа. Он был возмущен этим.
Лейла Алибекашвили говорит, что не может представить театр без Рубико. Так по-домашнему называют актеры известного режиссера, который почти полвека работает в театре имени Руставели. С именем Стуруа связывают свою успешную профессиональную карьеру не одно поколение грузинских актеров. Актерскую акцию в защиту своего режиссера кинодокументалист Лия Джакели назвала естественной. Она считает, что нынешние власти по сравнению с прошлыми стараются быть более корректными к представителям других конфессий и этнических групп, проживающих в Грузии, хотя и наказание за ксенофобные заявления чаще всего происходит выборочно, как это и случилось со Стуруа. Но от ответственности режиссера это не освобождает, убеждена кинодокументалист Лия Джакели.
Стуруа может не быть ксенофобом, но его выражения явно ксенофобные, и по этой причине я не могу и не буду защищать его. Для меня неприемлемы дискриминационные заявления, в какой бы форме и с какой бы целью они ни провозглашались. Роберт Стуруа пользуется огромной популярностью в Грузии. К его мнению прислушивается много. И эти высказывания могут стать популярными в обществе. Тем более, что в грузинском обществе очень часто становятся популярными популистские заявления, и никто не задумывается, что таким образом наносится ущерб конкретным людям.
Директор театра имени Руставели Заалчи Кобава сегодня сообщил, что вопрос восстановления в должности художественного руководителя не в его служебной компетенции. По словам Заалчи Кобавы, он договорился с Робертом Стуруа о том, что он продолжит работать в театре в качестве режиссера. Сам Стуруа неохотно общается с грузинской прессой. Сегодня газета «Асавалда Савали» опубликовала его эксклюзивное интервью, в котором он говорит, что еще не получал предложение продолжить режиссерскую работу в театре имени Руставели. Роберт Стуруа уверен, что его освободили от должности худрука театра по личному указанию президента Грузии. Новый художественный руководитель, полагает Стуруа, будет лоялен к власти. «Расиста меня уже объявили», — сказал Роберт Стуруа в интервью газете «Асавалда Савали». «Когда поеду в Россию, меня объявят изменником, но здесь не оказалось для меня места, а что мне делать?» Через две недели всемирно известный режиссер намерен дать окончательный ответ Александру Калягину о том, намерен ли он занять пост главного режиссера Московского театра, etc. Мзия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Несмотря на то, что до президентских выборов в самопровозглашенной республике Южной Осетии осталось чуть меньше 3 месяцев, уже стало известно имя первого кандидата, выдвинутого местной общественной организацией. В минувшие выходные съезд социал-демократической партии республики выдвинул в качестве претендента на должность президента своего лидера Дмитрия Тасоева. Официальный статус кандидата в президенты он получит только после регистрации в республиканском центре избиркоме. На съезде юго-осетинских социал-демократов побывала наш корреспондент Зарина Санакоева.
Социал-демократическая партия Южной Осетии выдвинула кандидатом в президенты своего председателя политсовета Дмитрия Тасоева. Партия была создана 25 сентября 2010 года, а в ноябре получила регистрацию в Минюсте республики. Но позже это же ведомство подало иск в суд и добилось отмены регистрации. Это обстоятельство не мешает социал-демократам выдвинуть своего кандидата в президенты. Для выдвижения достаточно образовать инициативную группу, что и намерены сделать социал-демократы. На партийном форуме многие выступающие критиковали действия властей, лишивших СДП РИО юридического статуса. Председатель политсовета Дмитрий Тасоев в довольно резкой форме осудил юго-осетинские власти, поскольку считает, что это они отдали указание о лишении партии статуса юридического лица. Суд же, по словам Тасоева, при вынесении решения воспользовался телефонным правом, а не законом.
Дело рассматривалось в одностороннем порядке. Все судьи в один голос твердили: «Да, вы правы, но мы ничего не можем поделать, нам так сказали». В общей сложности судебные тяжбы продолжались полгода. Цинично, нагло, с нарушением всех законов, Спартин был окончательно снят статус юридического лица 18 мая 2011 года. Сняв Спартин статус юридического лица, власть имущие рассчитывали на то, что партия развалится, но они глубоко ошибались. Трудности закалили нас, мы стали сплоченнее, организованнее и политически грамотной, здравомыслящей силой.
Но, несмотря на многие неразрешенные противоречия, социал-демократы Южной Осетии, по словам Дмитрия Тасоева, готовы к сотрудничеству со всеми конструктивными силами республики. Член политсовета партии Владимир Цгоев считает, что Южная Осетия оказалась сейчас в ситуации временной передышкой, которой надо воспользоваться.
В начале нашей борьбы, то есть в начале 90-х годов, мы были в гораздо лучшей ситуации. Мы были более сплочены. Правда, угроза физического уничтожения нам здорово помогала. Сейчас, в связи с признанием нашей государственности, братской России и другими государствами, эта угроза немного отдалилась. Но пусть это не будет нас заблуждение. Эту передышку надо использовать максимально. От того, какой выбор сделать наш народ на ЕБ, зависит само существование нашего государства, образование которого наш народ ждал целых 7 столетий. Поэтому мы предлагаем всем патриотическим силам нашего общества осознать наше катастрофическое положение, которое нас поставило бездарная власть. Я не могу сказать этого слова.
После анализа ситуации в республике участники съезда перешли к вопросу о выдвижении кандидатов в президенты республики. Большинство, 77 человек, проголосовало за Дмитрия Тасоева. За его соперника Сергея Засеева отдали голоса 15 человек. После создания инициативной группы социал-демократам предстоит собрать в поддержку своего кандидата не менее 1000 подписей. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Мы продолжаем тему, имеющую непосредственное отношение к выборам в Южной Осетии. Сегодня возле здания прокуратуры самопровозглашенной республики Южная Осетия возобновились акции протеста сторонников лидера Рухсфедан «Светлое будущее» Алана Кочеева, рассказывает наш корреспондент Жанна Тарханова.
Число собравшихся в этот раз превысило 100 человек и, по словам очевидцев, достигло примерно 150. В руках участников акции протеста были плакаты с единственным пока требованием к властям жителей юго-осетинской столицы – «Освободите Алана Кочеева». Люди выражали свое возмущение и поведением депутата Александра Плиева, умышленно провоцировавшего своими высказываниями защитников Южной Осетии на подтасовку. По мнению жителей республики, депутат был в состоянии алкогольного опьянения, что недостойно народного избавления. С официальным заявлением к правоохранительным органам и судебной системе выступила мать арестованного Александра Котаева Заира Багаева.
Я никак не могу оправдывать действия своего сына, конечно, выведение депутата Плиева Александра. В то же время хочу отметить недостойное поведение депутата, который, будучи в нетрезвом состоянии, позволит себе в грубой форме оскорблять достоинство ребят. Такие высказывания, обвинения, как где вы были во время войны, кто из вас не воевал и так далее. Могли, конечно, вывести из равновесия любого парня, проживающего в городе Цхинвал. Но так как мой сын и его друзья защищали родину, то они, конечно, сильно оскорбились. И я убедительно прошу представителей судебных органов оправдать и отпустить Кочеева Алана, незаслуженно находящийся под стражей.
Около полудня родственникам Алана Кочеева удалось таки встретиться с заместителем генпрокурора Ильдаром Кукоевым. Не прошло и 5 минут, как один из них, политолог Леонид Кочеев, вышел из кабинета Кукоева, посчитав нецелесообразным дальнейшее общение. Цитата. «Прокурор повел себя неадекватно». Таким был комментарий Леонида Кочеева. Как выяснилось, Ильдар Кукоев в категорической форме отказался проводить какие-либо следственные мероприятия. В частности, судебно-медицинское обследование Александра Плиева, утверждающего, что ему нанесены тяжкие телесные повреждения. Не намерена прокуратура проводить и очную ставку Алана Кочеева и Александра Плиева. Такая позиция возмутила сторонников Кочеева, полагающих, что лидер Рухсфедан удерживается противозаконно, без предъявления каких-либо фактов, подтверждающих его вину и причастность к инциденту. Люди направились в противоположный конец города к зданию российского посольства. К тому времени к площади перед посольством были стянуты силы юго-осетинского ОМОНа. ОМОНа. Как сообщила мне правозащитник Фатима Маргиева, не пожелавший представиться сотрудник ОМОНа, без предъявления письменного распоряжения приказал сторонникам Алана Кочеева разойтись. Вооруженные сотрудники милиции, прибывшие на 6 единицах бронетехники и окружившие людей, дожидались дальнейших распоряжений руководства. В половине третьего сотрудник посольства России Олег Логинов принял родственников Алана Кочеева. Беседа продолжалась около 2 часов. Вот что сообщил после этой встречи политолог Леонид Кочеев.
Он выслушал нас очень внимательно, сказал, что все, что мы ему сказали, будет доведено до его высшего начальства, министра иностранных дел. И он сказал, что самым внимательным образом они отслеживают ситуацию, но вмешиваться в дела иностранного государства они не могут. Алана не выпустят. Когда они просто дадут ему приклад, Алана зачем посадили? Чтобы не баллотировался, а как они могут его выпустить? В срочном порядке проведут суд, где-то в сентябре, так до 15-го. Я так думаю, дадут ему условия, а человек даже с условия, он не имеет права баллотироваться.
Леонид Кочев, прибывший в начале месяца в Цхинвал для установления диалога между властями и оппозицией, заявил, что юго-осетинское руководство не заинтересовано в стабильной ситуации. Напротив, оно провоцирует антироссийские настроения среди населения. Тем не менее, сторонники Алана Кочеева намерены продолжить акции протеста. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
И тему юго-осетинских выборов в рубрике «Взгляд из» сегодня из Вашингтона продолжает политолог Сергей Маркедонов.
Президентские выборы в Южной Осетии намечены на 13 ноября 2011 года. Однако уже несколько месяцев вокруг них кипят нешуточные страсти. И есть отчего. Эта кампания станет первой не только после признания юго-осетинской независимости России. Она будет первой после разморозки конфликта в мае 2004 года. В результате этого внутриполитический процесс непризнанной республики был практически свернут. На повестке дня было физическое выживание. Тут уж не до конкуренции. После 2008 года в Южную Осетию, пусть пока и в ограниченном объеме, стала возвращаться публичная политика. С одной стороны, нынешний глава республики Эдуард Кокойты публично заявлял о невозможности выставлять свою кандидатуру на третий президентский срок. Так не велит Конституция Южной Осетии. И этого не хочет Кремль, заинтересованный в формальном соблюдении правил игры. Лишний шум вокруг деструктивного поведения в двух бывших грузинских автономиях Москве ни к чему. С другой стороны, окружение президента Южной Осетии, эдакий коллективный какой-то, не раз уже пыталось доказать, так просто от власти административного бизнеса не готово уйти. Здесь мы можем вспомнить и про инициативы референдума, и про силовое давление на парламент, и про попытки влиять на высшую судебную инстанцию республики, и жесткие споры между депутатами, представляющими разные провластные политические группировки. Однако во всей этой суете Москва до сих пор не была слишком активна. Понятное дело, разные башни российской власти вели свои кастинги, просчитывали ресурсы и возможности. Но публично юго-осетинская тема именно в предвыборном контексте не фигурировала. 19 августа российское руководство взяло слово. Сергей Нарышкин во время своей беседы с юго-осетинским лидером заявил, что Москва будет работать с любым главой, которого изберет народ. На первый взгляд ничего нового глава администрации Дмитрия Медведева не сказал. Про право народа на встрече в Селигере говорил Владимир Путин. Однако, здесь есть свои нюансы. Нарышкин четко дал понять своему визави из Цхинвали. 13 ноября будет избран кто-то другой, не сам какой-то. Впрочем, этот сигнал не только и не столько политику какой-то, сколько его команде, коллективному какой-то. Россия заинтересована в том, чтобы смена власти прошла спокойно, без осложнений, без попыток продавливания третьих сроков. В этом случае появляются новые аргументы в информационной кампании против Грузии, поскольку в этой республике с 1991 года еще ни разу высшая власть не передавалась от одного первого лица другому на основе выборов. У Москвы есть, впрочем, и другие резоны. Какой-то пытался вести себя самостоятельно, претендуя на роль младшего партнера, а не подчиненного. Свой нрав он проявлял в отношении к премьер-министрам, которые должны были играть роль российского ока, взирающего за расходованием материальной помощи. Помимо этого, Кремль показал, что, как и в Абхазии в 2009 году, он не намерен открыто вмешиваться в ход выборов. Между тем, два вопроса остались без ответа. Во-первых, трудоустройство какой-то, определение его будущего статуса. Во-вторых, наиболее оптимальный вариант для самого Кремля. Журналисты свои варианты уже озвучили. На условиях непубличной процедуры принятия управленческих решений здесь возможны корректировки. Тут нельзя быть полностью уверенным. Как бы то ни было, а юго-осетинская предвыборная тема взята в разработку российским руководством. Следовательно, уже в скором времени мы услышим и другие, не менее важные, уточняющие позиции Кремля. Сергей Маркедонов, Вашингтон, США.
А сейчас возвращаемся в Тбилиси. Рубрика «Голоса», которую подготовила Эдита Бадасян.
Голоса.
С сентября детские садики станут платными. Если у вас финансы, заплатить за своего ребенка 30 лари или 50 лари в месяц.
Конечно, это стало проблемой, но так как в садик дети обязаны ходить, мы будем платить. У меня один ребенок и еще как-то потянем с оплатой. А что делать тем, у кого несколько детей? Школа, детский сад, все, что связано с образованием, не должно быть платным. А сейчас многие не отдадут детей в садик.
Я работаю, но платить 50 лари в месяц – это немало. Конечно, лучше всего, чтобы бесплатное было воспитание ребенка.
У нас в семье 7 человек, многодетная семья, и зарплата очень маленькая. У нас семья неблагополучная семья. Наш ребенок будет бесплатно ходить в садик.
А вы довольны тем образованием дошкольным, какой ваш ребенок получает в садике?
Да, очень. У нас очень хороший садик. Кормят хорошо. Да.
Вы довольны?
Да.
У меня двое детей, и я хотела и второго в садик отдать. Но сейчас уже не знаю, отдам ребенка или нет. Но дело в том, что закон гласит, если ребенок в садик не ходил, его в школу не примут.
Для кого-то это нормальная сумма, а для кого-то это будет тяжело платить. У меня лично денег на все не хватает. Не будет возможности и не заплачу.
Хорошо будет, если там хороший этот будет кушать меню.
В наших условиях это сложно платить. 50 лари в месяц.
Есть такие семьи, в которых не работают. Ребенок идет просто для того, чтобы просто покушать там, даже занятия какие-то проводились. А сейчас этого всего может ребенок лишиться.
Это ужасно сложно будет, потому что нету столько возможностей, чтобы заплатить за троих. А особенно, если никакой уступки не будет, если двое ходят. Если брат и сестра ходят, например, нам сказали, что никакие скидки не будут. А это еще хуже, потому что у меня только сын работает, а невестка не работает. И трое внуков. Это кошмар будет.
А вы сейчас довольны вообще тем дошкольным образованием, которое в садиках-то детям дают?
Сказать, что я довольна, недовольна, потому что это и не хватает, и но хотя бы, чтобы и это отняли у детей, это уже кошмар.
Рубрику «Голоса» подготовила Эдита Бадасян. А сейчас спортивная тема. 21 августа на стадионе имени Рашида Аушева в городе Назрань состоялась игра 17-го тура второй лиги зоны «Юг». Назрановский «Ангушт» принимал на своем поле бесланский «Фаюр». Впервые матчи между ингушской и осетинской командами проходят не на нейтральных полях, а в родных городах, рассказывает Магомед Тариев.
Представить себе еще несколько лет назад встречу осетинско-ингушской команд на поле в Осетии или Ингушетии было довольно сложно. Но вчера вечером это случилось. Бесланский клуб «Фаюр» приехал в Назрань и выиграл со счетом 2-0 у местной команды. Война закончилась 19 лет назад. Ингуши и осетины общаются на бытовом уровне, занимаются бизнесом, восстанавливают испорченные войной дружеские и родственные отношения. Но футбол все эти годы предпочитали играть на нейтральных полях. И болельщиков организаторы старались сажать на стадионах подальше друг от друга. И вот совместными усилиями республиканских властей и руководства Российского футбольного союза была достигнута договоренность о проведении матчей в Назране и Владикавказе. На матче, к сожалению, не было осетинских болельщиков. Они, по словам осетинской стороны, не смогли вовремя вернуться из Турции. Но поддержать «Фаюр» приехали несколько осетинских журналистов и блогеров. Двое из них, Тимур Цхурбати и Алан Цхурбаев, согласились рассказать о своих впечатлениях. Для Тимура это был первый визит в Ингушетию, как он выразился, без прикрытия.
Я не считаю себя трусом, но, честно говоря, напрягался немножко. Особенно я напрягся, когда мы зашли на стадион. Но потом, благодаря вот то, что появился Дилани, меня нагрузку сняло. Ну, дальше я начал чувствовать себя хорошо и, честно говоря, вот очень доволен тем, что я пошел, потому что мы должны снимать эти стереотипы. Я и раньше знал, но и раньше я знал теоретически, что опасного в этом ничего нет. Но сейчас я просто убедился, что такие же люди, как везде, доброжелательные, со своими тараканами и без тараканов в голове. Игра, как ни странно, была интересной. На самом деле, вот играли очень азартно, особенно первый тайм.
Алан Цхурбаев был больше увлечен ходом матча, и его впечатления касались в основном игры.
Был отличный матч, на самом деле. Мне очень понравился такой боевой матч. Вот прямо видно было по футболистам, что для них это что-то принципиальное. Весь матч, в середине поля вообще не было игры, все у ворот. И даже как-то жалко, честно говоря, что там на 5-й минуте или там на 6-й минуте ангушцы сами себе забили гол. И после этого как-то игра поломалась у них. Когда второй гол забили осетины, я так этому удивился. Очень много ингушских болельщиков просто взяли и ушли со стадиона. Я обалдел. Еще играть было где-то, ну, наверное, полчаса. Надо, мне кажется, как-то было поддержать команду, не знаю. Еще всего лишь 2-0. Как-то еще много было возможностей. А тут, видимо, такая эмоциональная чисто реакция была. Все так расстроились. И очень много людей ушло со стадиона.
Гилани Елоев, болельщик «Ангушта», расстроен результатом матча, но сохраняет веру в победу и сожалеет об отсутствии на игре болельщиков из Осетии.
Хотелось бы лучше, конечно, но первая игра на нашем поле, я не знаю, проиграли, даже очень даже сказать так стыдно, можно сказать. Но это не повод бросать свою команду «Ангушт». Посмотрим, что будет в дальнейшем. Следующая игра, наверное, будет там, в Владикавказе. Мы ждали осетинских болельщиков, конечно, но они по каким-то причинам не приехали. Также не приехал и президент Северной Осетии нам все равно.
Верим, надеемся, ждем. Девиз болельщиков команды «Ангушт». Последние годы ничего другого не остается. Команда и сам клуб находятся в плачевном состоянии. Выигрывать на голом энтузиазме очень трудно, даже во втором дивизионе. Но сейчас самое главное, что матч состоялся и прошел без эксцессов. Как выразился один болельщик «Острослов», пожелавший остаться неизвестным, если в спортивном плане «Ангушт» проиграл 2-0, то политический счет равный. Один гол забила ингушская команда, один осетинская. Будем надеяться на дальнейшее развитие добрососедских отношений. Магомед Тариев, специально для «Эхо Кавказа».
И в завершении программы материал из Абхазии, на этот раз не о выборах. Известная джазовая исполнительница Тамара Ворова и ее польские коллеги-музыканты выступили вчера вечером в Абхазской филармонии. Из Сухуми передает Марианна Котова.
Она бывает на родине часто. Она часто на родине поет, ее концерты в Абхазии ждут, а затем обсуждают еще долго-долго. Ее выступление всегда праздник, всегда с новым настроением, с новым посылом. Тамара Воронова – музыкальный экспериментатор. Она не изобретает велосипед, но собирает машину времени, сплетая из звуков прошлого будущее. Тамара перепевает старые, давно знакомые, классические и популярные композиции в ритме джаза. Несколько из моих любимых. Так звучит название первого альбома певицы на русском языке. В этот вечер несколько ее любимых наверняка полюбились, по крайней мере, еще 500 зрителям. Тамара начинала как оперная певица, но жажда творить, а не старательно соответствовать выработанным многие столетия назад правилам, привела ее к джазу. В Польше Тамара Воронова и ее квинтет – один из самых востребованных музыкальных коллективов. Она интересна тем, что не старается спеть лучше всех. Она исполняет по-своему. Переделывая композицию под себя, Тамара создает совершенно новое произведение.
Мне вообще очень интересно что-нибудь изменять. Вот так. Наверное, это то, из-за чего я ушла из классической музыки. Так, там надо все так по ноточкам, так строго. А тут вот берешь произведение и делаешь ну, все, что хочешь. И чем лучше ты его сделаешь, вот как... в этом, наверное, смысл какой-то, чтобы не исполнить так, как уже кто-то исполнял, а сделать это по-своему.
Зрителей ожидало немало сюрпризов. Первый – совместное выступление Тамары, ее музыкантов и Абхазского камерного оркестра. Слияние традиций и техник, переплетение культур и времен на одной сцене. Здесь и сейчас. А Тамара – центр соприкосновения. Ее голос – инструмент, создающий нечто. Нечто большее, чем просто песня. Yesterday. Второй сюрприз стал неожиданностью не только для зрителей. По словам Тамары, она сама не ожидала, что когда-нибудь запоет на абхазском. Как говорит певица, язык ей казался трудным до невозможности. Но жажда экспериментов и требования времени заставили ее попробовать. И опыт удался. Теперь, по ее собственному признанию, Тамара собирается начать всерьез изучать абхазский язык. Тамара продуктивна и деятельна, говорят ее поклонники. Она не щадит себя, говорят коллеги. Но все сходятся в том, что она великолепна. Говорит народная артистка Абхазии Алиса Гитцба.
Она, может быть, разбрасывается, может быть, она не щадит себя совершенно. Может быть, это иногда отражается на ее поведении на сцене, может быть, это отражается иногда на голосе. Но ей можно простить абсолютно все за то, что она настолько талантлива, настолько непосредственно, и фонтан энергии из нее брызжет, фонтан энергии.
Концерт длился около 2 часов, но пролетел как одно мгновение. И снова началось ожидание следующего концерта Тамары Вороновой. Тем более, певица обещает, что второй альбом будет состоять уже из ее собственных песен. Марианна Котова для «Эхо Кавказа», Сухум.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Наш главный редактор Андрей Бабицкий. А с вами был Демис Паландов. Всего доброго. До завтра.